задал вот числа 17, number 17, в 4 стихе. «Господь, и положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам». Кажется, что Бог особо явились там, вот возле ковчега. То есть там, в этом скинии собрания, где они все собрались вместе, и возле ковчега там, тот ящик, где был Херувим, Бог особенно являюсь я вам. И вот, мне кажется, вопрос, зачем тогда цели понятия собраться вместе? Вот, церковь вот, имеет вообще собрание. Почему не лучше просто верить для себя и вот изучать Библию, молиться Богу в нашем комнате или квартире, или где мы живем? Зачем тогда собраться вместе? И очень часто такое впечатление у меня, что для меня лично кажется, вид личности, тип личности, для меня лучше как-то предпочитал бы как-то садить один, молиться Богу, читать Библию, все. Зачем вообще цели понятия церквами, вот, собраться, собрание и всякие? Ну, наверное, так написано, что там, в скинии собрания, где я являюсь вам. То есть Бог как-то особо предпочитает явиться, когда свой народ, когда его народ собрались вместе. Помните, наверное, из Нового Завета Иисус сказал, где двое или трое собрались вместе, я там посередине их. Это не значит, что Бог только живет, допустим, церквами или где собрание есть. Конечно, нет. Человек один все равно имеет присутствие Божие в своей жизни. Это безусловно. Но это тоже став, что Бог особо явится, можно сказать, нам, когда мы здесь вот вместе. Итак, хотя для меня лично ходить на собрание, это для мой тип личности, это, наверное, не то, что я, естественно, предпочитал бы. Я думаю, что надо, потому что это как Бог работает через понятие семьей. Итак, Он хочет, чтобы мы были бы как одна семья. Иногда можно сказать, что да нет, а я ходил в церковь, я ничего не подобрал. И это вполне так и есть, к сожалению. Но это не Божья вина, это вина его народа. Но по идее, Бог так хочет, что мы собрались вместе, и там его специальное присутствие есть. Столько раз, наверное, мы отошли отсюда, через эти двери, чувствуя на самом деле спокойство и на самом деле, что я был в присутствии Божьем. А если мы, допустим, просто садил бы один или одна дома, такое освящение не было бы. Он сказал в 5 стихе, Elpida, are you translating for Ron? Well, I can also in English, but it's just for Ron. You translate him. Okay. 5 стихе, Бог сказал, что сыны Израилевы, я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. Потом, в 10 стихе, наконец, 10 стиха, чтобы прекратился ропот их на меня, Бог сказал. То есть, поскольку израильтянин роптали против Моисею, они роптали против Бога. Это не значит, что Моисей сам Бог. Это значит, что он был представитель Божий. Он носил имя Божие, и поэтому все то, что людей сделали против Моисея, они сделали против Бога. И тот принцип до сих пор действует, потому что поскольку человек принял крещение во имя Господа, когда человек крестится, он принимает крещение во имя Господа, поскольку человек тогда носит имя Господне, и то, что люди делают против нами, они и тоже делают против Бога. Хотя кажется, что в жизни Бог как-то это не замечает, людей, допустим, нам обманывают, плохо поступает против нами. Но знаете, что Бог это чувствует, как они это сделали против Него. И я помню, мы недавно прочитали из Ветхого Завета, где Бог сказал, что тех, которые трогают тебе, как кто трогает, ну, яблок в моем глазах. Яблок, да, как это на русском? Это что-то, да? То есть у Бога есть огромная чувствительность. Все то, что человек делает против нами, он делает как-то против Бога. Итак, Иисус тоже сказал притчу, что когда Он придет, и судный день будет, Он будет сказать людям, когда я голодовал, ты не дал мне ничего кушать. Когда я хотел пить, ты не дал мне пить. Они будут отвечать, а когда мы с тобой встречали? И он будет отвечать, поскольку ты не дал, допустим, воду, поскольку ты не дал пить, кушать моим братьям, ты не дал мне. То есть он имел в виду, что все те, которые во Христе, являются представители Иисуса. И это огромная честь, это огромное ободрение, что мы как-то чувствуем, что я с ним. И все то, что люди могут делать против меня, они делают против Бога. Но наоборот, на другом сторону, это тоже огромная ответственность. Потому что наше поведение является тогда образ Божий на глазах других людей. Потому что у них вообще контакта или связи нету с Иисусом, с Богом, кроме того, что они встречают с нами. И то, что они видят в нашем образе жизни, это то, что они видят об Иисусе. Потому что мы носим Его имя. Мы являемся Его представителем на этом свете. В 13 стихе Израил переживали. Всякие приближающиеся к скинии Господней умирают. Не придется ли всем нам умереть? То есть они чувствовали, что такой святой Бог мы не сможем. Как может быть, если у него есть такая святость? Но как мы сможем тогда устроить отношения с ним? И это неплохо, если иногда у нас тоже есть такое ощущение, такое чувство, что такой святой Бог, как я могу приблизиться к нему? Потому что только поскольку у нас есть такое впечатление, такое сознание внутри себя, что да, такой святой Бог, как я могу приблизиться к Нему, если мы так и чувствуем, когда мы понимаем, что это нет. Иисус является наш посредник, да, между Богом и человеком. Поскольку мы это чувствуем, поскольку мы сможем это понять и чувствовать, что да, я могу, тогда у нас был бы такой смысл удивления, благодарности, слава Богу, что я так грешный человек, в всяком моем дисфункции, грех, все то есть на прошлом, и то, что есть на данный момент, все равно я могу приблизиться к Нему. Итак, наоборот, если мы так и не думаем, если мы думаем, да ладно, Бог, ну ладно, все. Его святость – это ни при чем для меня. Я буду жить и ходить, как я хочу в жизни. Ни при чем, что Бог свят. То мы не будем чувствовать никогда тот отношение, тот живой огонь, но пламя, вот отношение с Ним. Поскольку мы понимаем, что Он свят на самом деле, будем думать, ну как тогда я могу приблизиться к Нему? Я, у кого есть только грязь, как я могу? И только на этом основании мы можем на самом деле оценивать факт того, что Иисус умер для нас, чтобы открывать тот путь. Помните, когда Иисус умер, тот завес в храме падал. Это был, сломался, как это, с веком, да, и распадал вообще. Чтобы показать, что путь к самому святому месту сейчас открыто. Абсолютно открыто. Все были бы в шоке. Вау, это падал. Завес падал. И сейчас вот тот путь на самом святое место открыт. Открыто для любого человека. И это вот значение и значительность вот смерти Иисуса для нас. Что если мы во Христе, через крещение мы сможем на самом деле устроить это отношение с Богом, это отношение с Ним на самом деле. Хотя, то есть, наша грязь, наша слабость сейчас дальше не является препятствием к нашему вот пути. Это самый святой Бог. иногда думаем, зачем у нас столько этих глав в Ветхом Завете, которые, кажется, в принципе повторяются. Наверное, просто так, чтобы учить человеку, что на самом деле Бог святой. На самом-самом деле. У нас нету такой системы, как у них были скинии собрания, и жертвенники, и жертвы, и свят Божие. И это. Но это все было, чтобы учить людей от святости от Божия. И, наверное, это даже немножко сложнее для нас, потому что в нашем срок истории, срок жизни, да, все более, как сказать, абстрактно. Что у нас нету такой физический предмет, как алтари, как скиния собрания, как завес, самое святое место. Всякие. У нас все таки нету. Ну, мы просто верим, что Бог есть, тот святой Бог есть. Я, как маленький человек, стоящий, как сказать, на остановке в Риге, в Латвии, на этом маленький планет, я могу приблизиться к нему. Ладно, 18 глава. 18 глава, 5 стих. Бог здесь ободрил этих священников, этих левитов. Ну, типа, вам должны остерегаться на вашем работе, потому что ради вас, других людей, имеют возможность общаться с Богом, или даже они умирали бы, если ты так не делаешь. В 5 стихе, так отправляйте службу в святилище и при жертвеннике, дабы не было предгнева на сынов Израилевых. Я понимаю из этого какой-то принцип, что других людей могут страдать из-за наши неправильно поступки в жизни. То есть судьба другого человека в каком-то степени зависит от меня и от тебя. То есть если мы не будем, как сказать, делать работу Божию для другого человека, кто будет? Наверное, мы думаем, да ладно, Бог как-то найдет другой способ, другой человек. Но мне кажется, принцип отсюда в том, что нет. Бог дал нам настоящую ответственность, Он дал нам настоящую возможность обратить других людей к Богу. Если мы это не делаем, то, наверное, своих спасений вообще потеряет. Это огромная ответственность. И в Новом Завете Петр писал, что мы являемся, все те, которые во Христе, мы все являемся священством. То есть это не так, как раньше было, что в Израиле было одно колено левитов. И они были как-то специалистов. Нет, мы сейчас все во Христе являемся священником. Я поэтому немножко против того понятия, что есть священство как-то специалистов. Хотя мы это предпочитали бы. Думать, да ладно, я просто прихожу на собрание, и ладно, есть специалистов, которые будут заниматься мою жизнь, мою духовной жизни. Это очень радикально, когда Петр так сказал, что мы являемся священством. То есть у каждого есть какую-то заботу, какую-то ответственность в жизни для других людей. Это не просто так, что да ладно, просто надо иногда приходить в церковь и ну ладно, потом живем как любой другой человек на этом свете. Так не может быть. Если на самом деле мы чувствуем все это, что нет. У меня есть ответственность. А мы думаем, а как у меня есть ответственность? Допустим, приглашать человека к Господу. Это дело священства. Поскольку мы пробуем обратить человека к Иисусу, к спасению. Ну, видите, если, допустим, ты встречаешься с человеком и предлагаешь ему вечной жизни, и вдруг он это принимает. И когда Иисус придет, он будет жить вечно в этом Царстве Божьем. Значит, мы на самом деле передали бы другого человеку вечность. То есть мы играли бы нашу роль. И это очень значительно. Это дает огромную значительность в жизни. Если человек хоть так и сделал, хоть один раз, хоть пару раз, это так значительно, это более значительно, чем, например, тратить весь энергии на устроить какую-то шикарную карьеру, писать столько книг и быть профессором учреждения, где-нибудь собрать для себя много денег, устроить для себя хорошую семью и все. Потому что это только для той жизни. Мы все умираем, и все то, что мы строили, в конце концов, все уходится. И память, в конце концов, нету. Через тысячу лет, и тысячу лет это даже не секунд в рамке Божьего, но представления, то все уже ушло. А если мы обратили хоть один человек к Иисусу, к Богу, к вечности, это очень значительно. Итак, мы сможем найти для себя какую-то значительность в жизни. И, наверное, очень много людей страдают в таком унынии из-за того, что у них нет значительности в жизни. Они не чувствуют, что я кое-что сегодня значительно сделал. И тот смысл, что значительности нету, это ужасная проблема. Вообще, в обществе, в сердце очень много людей. Хоть богатые, хоть бедные. Хоть у них есть профессии, хоть у них вообще нету профессии. Ну ладно, все равно люди страдают с этим проблемой. Значительность. Зачем я здесь? Вообще, зачем жить? Разве это не жизнь, это существование только. И потом умрем и все. Это трагедия, потому что в нашей жизни может быть огромная значительность. Но тот значительность, я предлагаю, согласно Библии, тот значительность только в том, что мы сможем кое-что делать положительно, в духовном сфере для другого человека. Кроме этого, я не вижу вечную значительность вообще в жизни. 10 стих. 18 глава, 10 стих. На святащем месте есть это. Все мужеского пола могут есть. Это святыню да будет для тебя. И потом в 11 стихе, наконец, всякий чистый в доме твоем может есть это. То понятие кушать жертвы, кушать част, символический част жертвы. Это в принципе то, что мы будем сегодня делать, поскольку мы совершаем преломление хлеба. Мы в принципе повторяем то, что они сделали. Они кушали часть этого жертва, но жертва лежала там на алтаре, и эти священников взяли какую-то часть из этого и это скушали. Написано, всякий чистый в доме твоем может есть это. Если ты чист. И мы будем сейчас тоже в принципе это делать. Возьмем часть этого жертва с этим хлебом и виной. И мы будем кушать часть этого жертвы. А вот вопрос, всякий чистый в доме может есть. А разве я чист? Мы все сомневаемся, правильно сомневаемся, если я чист. Знаю все наши нечистота. Итак, тут понятие преломления хлеба, это в одном плане очень хорошо, потому что это пробуждает человеку подумать, могу ли я это кушать? Разве я чист? Я не чистый. Итак, чистота только может быть в том, что мы во Христе. И Его праведность, Его чистота, можно сказать, считается на нашем счету. Потому что каждый человек не чист. Здесь написано, только чистый может есть это. Итак, Бог дает нам чистота в том, что Он будет нас как-то считать без всякой грязи, которая у нас есть. Хотя у нас есть это, Бог считает, что у нас нет. Поэтому крещение является символом очищения, поэтому это связано с водой. Поэтому это через погружение в воде, чтобы показать, что на самом деле я как-то мылся на глазах Божьих, Бог мне омыл, я сейчас чист. На его глазах. 17 стих. Всегда какое-то ударение на то, что тук их надо сожигать в жертву. Тук. Всегда написано, что тук надо дать Богу. Они представляли, что тук это жир, это самая драгоценная часть этого животного. Я думаю, здесь в Европе раньше тоже так было. А мы уже, наверное, думаем, что мясо более драгоценное, чем жир. Ну, ходишь в супермаркете, в магазине, ты видишь, а это, ну, меньше жир, но это мясо, то это более дороже. А если, допустим, ветчину покупаешь и очень много жира там, то это как-то дешевле. А они считали по-другому, что жир это, или тук это очень драгоценный. Итак, из этого я понимаю, что то, что есть в нашем рамках понимания, дорого, драгоценно. Нам надо это особенно дать Богу. Не в том, что Он сам это оценивает, что это, ой, я люблю тук, я люблю жир. Это не так, что Бог имел в виду, что я так люблю жир, то надо дать мне жир. Нет. Он имел в виду, что вы считаете, что жир это самое... драгоценный час этого животного, хорошо, то дай мне. Итак, есть понятие, что нам надо дать то, что в нашем мнении есть самое лучшее. Видите, 32 стих. Принесете лучшее из всего к Богу. Но он не определил, что значит лучше. Он имел в виду, что вы считаете лучше. Итак, я, как вы знаете, я очень против того понятия десятину дать. Я думаю, что церковь сегодня употребляли тех стихов, которые мы как раз почитали. Это здесь все часть Ветхого Завета. И должен не дать деньги. Здесь речь не шел о деньгах. Речь шел вообще о животных, что десятый час животное надо дать левиту. Не пасторов, не организации. Это все связано было на том времен. Но из-за этого мы сможем взять какой-то принцип в том, что нам должны дать, что для нас самое лучшее, сперва к Богу. И это неплохой принцип. И не надо думать, ой, я бедный, у меня ничего нету. Я не говорю о деньгах. Я о деньгах, об этом вообще не имеется здесь никакой связи. Если у нас есть кое-что в жизни, и я не говорю о деньгах, надо всегда иметь то впечатление, что, ладно, сперва я кое-что дам Богу. И то, что тот кое-что, который я дам, должен быть самый лучший часть. И только так мы сможем жить спокойнее. Потому что он сказал в этих левитов, 20 стих, что у них не будет никакой земли, в земле их не будет иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. То есть у левитов, у священников не было никакой земли. Потому что Бог хотел, что они как-то сосредоточились бы на тебе. И факт того, что у них были такое специальное отношение с ним, это как-то все. Итак, когда мы читаем в Новом Завете, что мы являемся, то священство, что сейчас колено левитов уже не действует, а мы являемся священством. Я думаю, что Бог имел в виду, ладно, насчет земли, насчет удела, насчет, ну, то, что у нас есть на этом свете. Для вас это не должен быть ни при чем. Я часть твоя. То есть факт того, что у нас есть живое и настоящее отношение с Ним, и надежда в вечное, вечное наследство этого земля, когда Иисус придет, если мы это серьезно к этому относимся, то все то, что есть здесь на земле, это как-то ни при чем. И об этом дальше будем в следующем чтении. Это книга притчи. Будем об этом тоже читать. Но пока не знаю. Если у кого есть кое-что добавить, и вопросы.
Я хотел такой вот левиты и Аарон. Это одно. Левиты это, как я понимаю, в нашем понятии правительство.